Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день!
Здравствуйте!
Ну что, будем сегодня бороться с детской ленью? Так звучит наша тема. Как бороться с детской ленью? Будем выяснять, откуда вообще берется в детях лень, потому что кажется, что дети, они такие активные, они хотят все время что-то познавать, развивать. А тут ребенок начинает лениться. И как проявляется вообще детская лень? Можем ли мы ее путать с чем-то другим? И думаем, что ребенок ленится, а на самом деле он не ленится. Ну, там, может быть, там у него депрессия уже, а мы думаем, что просто ленится. В общем, все вопросы задавайте, друзья, про детскую лень. Все ваши истории рассказывайте, будем разбирать. Мы читаем комменты, как всегда. Ну, а мы давайте начнем, Юрий.
Давайте начнем. Вопрос у меня сразу. Эля, ты ленивая?
Да. Да.
Я ленивая. Друзья мои, вообще, когда человек отличается такой радостью, по всей видимости, что-то другое кроется за всем этим, потому что чаще всего под ленью подразумевается то, что мы воспринимаем как нежелание выполнять ту или иную просьбу, поступающую от взрослого человека. Ну, например, мы просим ребенка там, помыть посуду в то время, когда он играет там, во что-то. И он не хочет, соответственно, и мы ему даем ярлык. Ох ты, лентяй такой. Или, например...
Я тут вот уже не согласна.
Уже не согласна.
Ребенок играет, вы выдергиваете его из игрового процесса. Кто?
Ну, нет, родители не согласны. А тут родители так делают. Или, например, заправлять кровать. Вот я, кстати, уже сколько лет с этим процессом как-то не то, что я борюсь. Ну, мне бы хотелось, чтобы мой сын заправлял кровать, но я вам честно признаюсь, он меня постоянно спрашивает и задает вопрос, а зачем? Вот зачем заправлять, если я опять буду спать? Он не видит смысла. И, в принципе, я думаю, что одна из проблем, почему дети не делают то, что мы хотим, потому что они в этом не видят смысла. А когда мы не видим в этом смысла, зачем мыть кружку, когда из нее можно опять пить тот же чай, то тогда это и не делается. Поэтому, дорогие мои, когда мы придаем значение, когда мы вкладываем смысл в ту или иную деятельность, которую должны наши дети выполнять, тогда вот та лень, о которой мы думаем, она постепенно уходит на задний план. Представляете, как это работает?
Хорошо, давайте тогда разберемся с вопросами, которые я вынесла в анонс.
Давай.
Мне, правда, очень интересно, можем ли мы путать какие-то проявления вот, поведения ребенка с ленью? Как проявляется детская лень? Как понять, что это действительно просто лень, а не что-то серьезное или что-то другое, чего мы не понимаем?
Вообще, кстати говоря, ну, по поводу лени, я думаю, что вообще у детей как таковой лени нет. У детей есть все что-то другое, но не лень. У них есть нежелание участвовать в том процессе, в котором родители хотят, чтобы он участвовал, это во-первых. Во-вторых, дети не видят смысла, я уже тут примеры приводил. В-третьих, это могут быть какие-то проблемы со здоровьем у ребенка. Он может уставать, у него может быть перегруженное расписание, он может чего-то бояться, например, он не хочет идти в школу, он не учит уроки, потому что там его прессуют, и потому что там буллинг ему устраивает и так далее. То есть здесь опять, вот смотрите, когда у ребенка что-то происходит, у этого есть какая-то определенная причина. Вообще, когда мы говорим «ты ленишься», это как диагноз, который вот из воздуха рожден. Ты лень, почему это происходит? И вот здесь вот начинается все самое интересное, потому что когда мы начинаем узнавать, почему все это происходит, оказывается, это абсолютно и не лень. Оказывается, например, что у ребенка не хватает там какого-то витамина, например, или как-то у него гормоны неправильно работают, или он просто устает. Вы его записали 152 кружка, вы таскаете его сюда, туда, он у вас спит по 6 часов, вы очень правильная мама, которая была отличницей, которая дрючит своего ребенка, за то, чтобы он выполнял все задания, он ложится в 12 часов, просыпается в 6, потому что нужно на фигурное катание, на конный спорт и так далее. И ребенок уже очумел от всей жизни этой. И поэтому он уже готов свернуться калачиком где-то на порожке, чтобы заснуть. Понимаете?
Слушайте, хорошо, но когда-то же ребенок становится взрослым, и когда-то лень становится ленью. Ну, то есть не бывает так, что, знаете, значит, тебе 9 лет или там 13 лет, так я слышу себя, это что такое было, ну ладно.
Ой, и я тебя слышу, типа ту, которая слышит себя.
Да, интересно. Ладно, здесь наш технический специалист с нами на связи. Ладно, продолжим. Так вот, вопрос у меня был такой, что где эта грань, когда действительно ребенок вырос, у него лень появилась, вот настоящая взрослая лень. Не бывает же так, что тебе сегодня там 13 и 364 дня, а завтра тебе 14, все, ты взрослый, теперь ты ленишься.
Ну, я согласен, то есть до подросткового возраста, я думаю, что не нужно говорить о лени. Когда в подростковом возрасте, когда ребенок не то, что он ленится, ребенок не хочет делать то, что мы хотим. Я думаю, что жизненная энергия... Опять, смотри, здесь вот нужно опять разобраться, что, например, там с ребенком, с мальчиком или с девочкой происходит. Там 14 лет, да? 14 лет ребенок, девочка влюблена, у нее там какие-то процессы происходят, сердце щемит и так далее. А здесь нужно щи готовить. Ну вот, представляете? И поэтому мы думаем, что это лень, а на самом деле там любовь-морковь, мы об этом ничего не знаем, девочка страдает, девочка там плачет по ночам, на фотографию на эту взирает возлюбленного человека, а мы тут со своими пылесосами. Ну, опять, нужно же понять, в чем проблема. Понимаешь, я думаю, что вот нежелание что-то делать, нежелание участвовать в каком-то процессе, но это не всегда лень.
А что делать? Вот у нас были сообщения такие. Вообще, я вижу сейчас много сообщений. Друзья, сейчас начнем их читать. Когда ребенку предлагаешь любые занятия, не только уборку по дому, а там, не знаю, давай сходим туда-то, давай сделаем то-то, какие-то развлечения, все. А ребенок, который уже, скорее всего, подросток, лежит в планшете такой или в телефоне, и говорит, нет, не хочу, нет, ничего не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Уроки делать не хочу. На коньки не хочу, в парк не хочу, хочу только вот с телефоном сидеть. Это может говорить о лени?
Это может говорить о зависимости уже, а не о лени. Это может говорить о зависимости, что, понимаешь, как тебе сказать, ну, например, молодой человек, который уже настолько погрузился в виртуальный мир, у него есть зависимость от виртуальности, и, естественно, что все остальные занятия, они меркнут по сравнению с той онлайн-игрой, с тем контентом, в который он включен.
То есть играть-то ему не лень?
Играть ему абсолютно не лень.
Это когда ничего не хочется делать, да?
Естественно, потому что он-то там в процессе, у него вот какие-то процессы проистекают, он в игре, он там в каком-то общении, он что-то делает, он что-то созидает. Ну, опять, как созидает? Он созидает то, что он убивает, там, танками убивает что-то. Он как бы защищает что-то, ну, участвует в каком-то процессе, так или иначе. Вот, так. Тут
я
уже
просто,
тут,
знаете,
другая помощь нужна.
Я просто пытаюсь все сопоставить, поведение, может быть, подростка и ребенка, и вот признаки со взрослым поведением. Вот каких взрослых мы обычно называем ленивыми, да? Ну, которые, не знаю, приходят с работы, пульт в руки, на диван телек смотрят, да, весь вечер, и все. И там забей гвоздь, не хочу, помой посуду, не хочу, условно. То есть человек делает то, что ему нравится, и не делает то, что ему не нравится. В детстве ребенок, по сути, поступает точно так же, только то, что ему не нравится, определяют за него родители. Я так поняла?
Правильно, абсолютно, да. Ну, вот, понимаешь, еще такая штука есть под упорством, и, ну, упорство так назовем, когда у человека это воспитывается, у ребенка это воспитывается. Вообще, кстати говоря, перепрофилировать взрослого человека, взрослого мужика, которому 40 лет, перепрофилировать его на забивание гвоздей, это уже поздновато, понимаешь? Поэтому ему легче взять планшет. Я, например, знаю такую семью, где жена вызывает там каких-то мастеров на час, там каких-то строителей, она всем этим процессом. Мужчина, он зарабатывает деньги, он весь в планшете, он участвует в каких-то там играх, разрабатывает что-то. И ему это абсолютно неинтересно. Он не мотивирован всем этим.
Можно ли назвать этого человека ленивым?
Я не могу назвать этого человека ленивым. Я не могу назвать этого человека ленивым. Потому что человек, который не, ну, например, я прихожу в квартиру, в этой квартире бардак, он все в мусоре, все остальное. Но человек производит, например, он пишет музыку, он пишет какие-то сценарии и так далее и тому подобное. Да, с точки зрения быта он ленивый. С точки зрения быта это ему не нужно, он вообще на это не обращает внимания. Он перешагивает эту кучу мусора и идет дальше. Это меня это раздражает. То есть тебя это раздражает, ты его убираешь.
Тогда получается, что у нас не может, ну, то есть не может человек быть ленивым абсолютно во всех сферах своей жизни, да? То есть он ленивый где-то, а где-то нет. Какая-то часть.
Человек не может быть ленивым. Вот смотри, как наш мозг устроен, очень интересно. Мозг, он больше всего потребляет энергии. Я не помню, сколько в процентах, но больше всего, около 60% он потребляет энергии. И мозг, он такой хитрый. Он обычно прочерчивает самую менее энергозатратную деятельность для того, чтобы достигнуть результат. И поэтому мы говорим, что у нас появились пульты, чтобы, ну вот раньше, я же помню, у нас был телевизор «Рекорд». Подходишь, так, тыр-тыр, два эти канала, туда-сюда. А еще антенна прохвалила, еще надо подойти стукнуть по телевизору, чтобы эта антенна заработала и так далее. То есть ты в процессе просмотра фильма «17 мгновений весны» ты находился в движении. Тебе не удавалось посидеть и насладиться этим фильмом. Ты подходил, крутил эту антенну, разговаривал с телевизором, ругался на него, потом ты переключал эти каналы и так далее. Сейчас человек, ну он же понимает, да, мозг понимает, что лучше не вставать. Поэтому сейчас у нас есть пульт. Сейчас есть у нас вообще умный дом. Ты хлопнул в ладоши, что-то сказал, какая-нибудь Siri, пожалуйста, включи то, разогрей то, принеси то и так далее.
Слушайте, ну не зря же лень называют прогрессом, двигателем прогресса.
Ну, понимаешь, я бы не сказал, что прям вот лень – двигатель прогресса. Я думаю, что человек выбирает. Он вот, понимаешь, ты же выбираешь, на что тебе потратить время. Тебе потратить время на то, чтобы сковородки все почистить, да? У тебя много... Теперь я тебя слышу.
Да, у нас какая-то обратка, я сейчас напишу.
Я буду медленно говорить тогда, чтобы обратка была более вменяемая. Ну, например... Много посуды. Ты тратишь время на посуду по 4-5 часов. Ты моешь посуду, оттираешь сковородки. Ты очень чистоплотная девушка. Я это знаю. Но потом ты уже поняла, что это просто жизнь проходит с этим фэри. Он уже впитался в корни волос. И поэтому ты покупаешь посудомоечную машину. И у тебя освобождается куча времени для того, чтобы что-то почитать. Для того, чтобы перенаправить свое время куда-то в другое русло.
То есть смена деятельности – это не значит, что человек… Смена деятельности на неприятную, да, с неприятной на приятную – это не значит, что человек ленив. Потому что,
Я не могу так сказать. Я не могу так сказать, что, например, ну вот представь, что сейчас из твоего быта уберут стиральную машину.
Я икнулся.
Ты знаешь, вот помнишь такие дощечки ребристые вот эти вот?
Да. Я помню.
И тебе Толя подарит эту штучку и скажет: Эля, я тебя так люблю. Я хочу, чтобы ты не была ленивой женой. Пожалуйста, давай. А ну давай, Дуся. Ну. И ты будешь в позе зю стирать бельишко и тратить на это там, ну, достаточно много времени. Нет. Поэтому человек, в какой-то степени человек, да, мы прогрессируем, и человек убыстряет какие-то процессы для того, чтобы... делать более что-то важное, чего он хочет в своей жизни. А важное в своей жизни у каждого свое. И твое важное для меня может казаться ленью, а мое важное для тебя тоже может казаться ленью. Понимаешь? Я, например, приду и увижу тебя с книжкой. Да? Перечитываешь, например, что ты там, Чехова перечитываешь. Я говорю: нет бы вот мужу еды наготовил, борща наварила.
Да.
А ты сидишь, ноги с дрова ленишься. Тоже мне. Жена еще называешься. Все. Понимаешь? И вот мы живем вот в этих заколдованных кругах, и у нас вот эти вот диагнозы, которые мы ставим, что это ленивый. И самое страшное, когда ребенок не соответствует нашим ожиданиям. Мы не помогаем ему, а мы вешаем ему ярлыки. И вот, например, то, что касается учебы. Учеба, вот когда мы начинаем пилить нашего ребенка, не разобравшись в проблемах, почему он, например, там, не хочет делать или не делает домашние задания, двойки приносит. Мы говорим: ты ленивый, и он понимает, что учеба не моя. мама, это твоя учеба, вот ты учись. И без тебя я делать ничего не буду. Ну вот так.
Слушайте, ну вот у нас есть такое сообщение, даже несколько таких сообщений. Давайте я их в одну мысль, да, соберу, что, казалось бы, надо подходить к ребенку с таким вот подходом, что я хочу тебя понять, что стоит за твоей ленью, что стоит за твоей проблемой. А на самом деле нужно требовать. Требовать, как в детском садике, чтобы все было уже автоматом готово и сделано. Ну, вот Лилиана нам написала, в частности, что моя ошибка в том, что я хотела понять, а оказалось, надо просто требовать всегда, чтобы это было уже автоматом сделано. И поддерживающие ее комментарии тоже есть.
А не, ну,
можно ли так бороться с ленью?
Мне хочется понять, в чем она разочарована. Она хотела понять, она поняла или не поняла, и в чем вопрос. Там?
Сообщений это... больше от нее...
Я хотел бы уточнить.
Все объясняла, понимала и так далее, а теперь пожинаю плоды. Но какие плоды?
Ну, смотрите, ведь для того, что... Нет, когда вы объясняете, это не отменяет того, что ребенок это должен делать. Понимаете? Вот вопрос в том, что ведь когда мы занимаемся осмыслением деятельности, то есть мы объясняем, но это не отменяет того, что он должен это делать. Я объясняю, что нужно кровать заправлять, потому что там эстетика, потому что, ну, так, ты живешь в доме, ну, это правило такое, по крайней мере, и так далее. Но это не... Я объяснил, это не значит, вот он, типа, я теперь жду, когда он поймет. Я тебе объяснил, пожалуйста, делай. Он опять не сделал, еще мы как-то с другой стороны начинаем это, к этому вопросу подходить. Я так слышу, что вы говорите, что я там пытался объяснять и думал, что он там самостоятельно как-то это все поймет и так далее. Процесс осознания и понимания – это процесс. И с первого раза обычно осознание и понимание не происходит. И все это закрепляется деятельностью, конечно же. И вот когда вы объясняете, и когда он это делает, вот в процессе года там, или какого-то определенного промежутка времени, ребенок это начинает понимать. У нас почему-то иллюзия такая, что если мы один раз с ребенком поговорили, что-то ему объяснили, как космические корабли бороздят просторы океанов, он это сразу понял. Нет, он это сразу не понимает. Я встречаюсь с некоторыми взрослыми, которые с первого раза ничего не понимают, и со второго, и с третьего. И приходится встречаться и раз, и два, и три, и десять раз. И потом что-то до взрослого человека доходит. А уж тем паче до ребенка. Потому что он не понимает. Вы с позиции взрослого человека начинаете ему что-то объяснять. Вам-то это все понятно. Ваши вот эти вот связи, они это все понимают. У вас есть начало, есть конец, и вы прекрасно знаете, что будет. Вы начинаете ребенка, например, шугать и говорить: вот если ты не будешь учиться, ты будешь алкоголиком. Ну, он не понимает это вообще. Как он может стать алкоголиком?
Ну, связь не выстраивается.
Ну, конечно, не понимает он это. Понимаете? Вот поэтому здесь это же целый процесс вообще.
Тогда смотрите, я хочу систематизировать все, что мы с вами наговорили сегодня. Значит, первый момент. Если ребенок, как вы думаете, да, как родитель думает, ленится, то нужно понять, что за этим стоит. Действительно ли ребенок просто не хочет исполнять ваши требования, потому что они не нравятся? Да, или там что-то есть. Вот как вы, например, сказали, иногда дети не хотят учиться, потому что есть проблемы в школе, о которых родители не знают.
То есть, вот есть это... обиды на родителей, например, есть.
То есть вот это нужно понять, где причина. И если причина действительно в лени, в том, что ребенок просто не хочет исполнять ваши там требования или правила дома, то что нужно? Дисциплина или что?
Ну тогда, смотрите, ведь любой дом, он работает по определенным правилам. Эти правила должны быть понятны, и в этих правилах участвуют все. Понимаете? Mm-hmm. Нет людей, которые на привилегированном каком-то находятся месте. Если, например, папа, мама, там еще там трое детей, может быть, бабушка, у каждого есть какая-то своя задача. И как это объясняется? Я говорю, что, слушай, вот я делаю вот это, вот это и вот это. Твоя работа заключается вот в этом, вот в этом, вот в этом. Понимаете? А когда ребенок видит, что его используют, например, у него появляется это чувство использованности, а когда он ему или не объяснено, или он может тоже не видеть, да, а папа приходит и ничего не делает, и ребенку говорит: вот папа работает, и зарабатывает деньги. Очень здорово. И поэтому папа в доме делать ничего не будет. Вот так не работает.
У нас есть одно сообщение от Татьяны. Она прям кэпсом написала «Личный пример родителей». Я вот хотела как раз подвести вас к этому, но вы уже вот стали отвечать. Действительно важен личный пример родителей в этом смысле?
Ну, естественно, конечно.
Куда же почему тогда у людей воспитанных и неленивых рождаются и растут ленивые дети?
У людей воспитанных и неленивых, потому что они из ребенка делают игрушку, вот поэтому они ленивые. Если ребенка целовать, простите, в пятую точку, постоянно им восхищаться и делать все за него, конечно, он будет к жизни неприспособленный. Когда ведь так ребенок устроен, что ему постоянно что-то хочется делать. Вот, например, у меня Маша сейчас ходит на рисование. Его куда-нибудь в это рисование никто не гонит. Попалась нормальный педагог, которая смогла мотивировать и заинтересовать ребенка. Маша приносит каждый раз А3 листы. Они, конечно, еще далеки до совершенства. Он с этим упоением несет вот этот листок, показывает мне. Он эти каждый раз он проверяет эти картины, он их держит на пересчете, чтобы они никуда не делись. И я планирую, когда наберется штук 20, сделать выставку дома, повесить все его эти работы. Понимаешь? И его не надо заставлять рисовать. Он уже заранее он говорит, так, завтра у меня рисование, я уже готов идти, он летит на это рисование. Понимаешь? Но это же тоже труд определенно рисовать. А раньше, когда у нас там что-то было рисовать, как-то учительница была, мы его туда и правдами, и неправдами пытались как-то пристроить туда. И он ходил на прошлое рисование из-за девочки. Потому что девочка там была с телефоном, с гаджетом. И он пристраивался к ней и смотрел, что там у нее в телефоне. И вот так Паша ходил на рисование. А сейчас совершенно другая картина. Понимаете? И естественно, что спасибо за ваше сообщение, что вы большими буквами написали. Конечно, как родители относятся к своему ребенку и как они воспитывают его.
Слушайте, что они делают акцент. Рисование – это так или иначе приятный процесс? Или это процесс, который может быть приятным? Я верю, что существуют люди, которые получают удовольствие от мытья посуды или мытья полов. Такие действительно есть. Но если мы все-таки посмотрим на это глазами обычного среднестатистического человека, это неприятные вещи. Поэтому смотивировать ребенка на что-то приятное легче, чем на неприятное. И у родителей...
Я думаю, что рисование это твое восприятие рисования. Это краски, это вода, это все течет, это руки грязные, и так далее. Ну, может быть, я сейчас пытаюсь как-то очернить рисование. Ну хорошо.
Качество,
носки,
это
чистые носки.
Как вы можете прогнаться через, не знаю, мытье полов?
Хорошо, чистые носки, стирка, например. Ну, вот самое элементарное, да, это мужчины и носки. Это вещи просто очень тяжело воспитуемые, правда? Потому что у мужчины должна быть одна обязанность – носки донести до корзины.
Так.
Обычно они теряются где-то на пути. Это же сложно. Окей, не доносятся носки, пусть они… Надо перетерпеть. Заканчиваются носки? Нет носков. Почему ты не постирал? Ну, потому что ты не донесся до корзины. Хочешь – одень женские розовые.
Подождите, нет, я про мужчин отдельно. Вы съехали с темы.
Да,
я не понимаю другого. Я не понимаю другого. Вот на приятные вещи или на вещи, которые могут быть приятными, все-таки творчество – это вещь приятная, потому что это самовыражение. Ребенка смотивировать легче, чем на что-то неприятное и рутинное, что самое важное, да? Ты постоянно должен пылесосить, вытирать пыль, выносить мусор, делать какие-то домашние дела, делать уроки, слушаться родителей.
Ну, понимаешь, смотри, мы сейчас заговорили уже от лени, перешли к воспитанию. Посмотри, здесь вот по поводу примера было очень здорово. И дело в том, что и вот вещи, которых мы, дети особенно, не очень-то видят смысл, например, пылесосить, например, мыть полы или протирать пыль. Вообще протирать пыль – это пыль, это вот этим я дома в основном занимаюсь, но мой младший мне помогает. Но он очень быстро устает от этого, потому что это процесс такой, как вам сказать, не глубинная осмысленность. Поэтому, что мы делаем? Поэтому это нужно привить навык к этому. То есть, когда, так или иначе, когда ты ребенка включаешь в этот процесс, ребенок к этому привыкает. Вот, например, у меня есть друг, я, по-моему, как-то рассказывал на эфире, который, когда он снимает ботинки, он шнурки кладет в ботинки. Да, да. Я рассказывал как-то об этом.
Да-да-да.
Меня вообще, для меня это был какой-то космос. Я когда первый раз увидел, 20 лет назад, меня это потрясло. Я говорю, я никогда такого не видел. Вот мама его к этому научила. Представляете? Почему? Ну, потому что на шнурки могут наступить, потому что, ну, там это какие-то были причины. Но вот она его приучила к этому. Понимаете, каждый раз она помогала ему это делать. И теперь он на автоматизме это делает. Есть вещи, которые, ну, ты видишь, грязная, та же грязная посуда. Потом про осмысленность я хотел сказать. Ведь опять, когда мы что-то делаем, включаем ребенка в какой-то процесс домашней уборки, еще что-либо, мы это объясняем ему. Мы говорим, слушай, грязная посуда, она может, там, ну, приятно тебе мыть, есть из грязной посуды. Вы можете проэкспериментировать. Вы можете взять ему тарелку, которая вчерашняя, и туда наложить какую-то еду. Он не станет есть. Теперь ты понимаешь, опять, это все происходит, понимаете, не на зло как-то, а без каких-то криков, каких-то упреков. Вот это как эксперимент определенный. И вот ребенок, он же начинает понимать. И ведь многие вещи, которые мы делаем в своей жизни, мы их делаем не потому, что нам очень сильно этого хочется, а потому что это надо. Потому что это надо. Вот у нас сейчас, например, работа с душем. Да, у нас 14-летний Аболтус. Мыться ему лень. Ну, лень, но он не хочет, потому что он не видит в этом смысл. Он не чувствует своего запаха и не видит в этом смысл. И вот мы сейчас работаем с этим, да? И я знаю, что есть мужики, потому что консультацию приходит на женщин, которые в свои там 25, там 35 это и так далее лет, которые, ну, не любят они заниматься гигиеной, простите. Не любят они мыться. Поэтому вот как они пришли, и они сразу такие же пришли к своей жене. Они не чувствуют своих запахов ног, но я же не буду там говорить чего и как, потому что у нас все-таки о детях сегодня программа. Ну вот они такие. И любимые.
Я молчу просто.
Мамы, да, конечно. Понимаете? И в этом проблема, потому что не научили. Потому что это как, ну, да, ну, после работы устал, или, ну, лень пойти в этот душ, опять вот это вот намыливать себя. Хотя, в принципе, после душа ты чувствуешь себя вообще волшебным человеком.
Тогда подождите. Я хочу тогда уточнить. Просто тогда складывается все так, что ленивые дети – это те дети, у которых отсутствуют какие-то навыки. А если у ребенка все навыки присутствуют, лениться он не будет. Но это же не так.
Не, ну вот понимаешь, как тебе сказать, у нас же всегда есть процесс выбора между важным и неважным. Когда ты спешишь куда-то, опаздываешь, ты же не будешь мыть посуду, наводить порядок, и там, ну, как тебе сказать, обязательно тебе нужно помыть посуду и потом выйти там. Ты ее оставляешь и вечером к ней возвращаешься, да? И неважно, что там от соседей придут тараканы палатками с остатками еды, но ты же не думаешь об этом. Поэтому здесь вопрос выбора, вопрос того, как ты выстраиваешь свою собственную жизнь. И некоторые вещи мы откладываем на потом. И в этом нет ничего плохого.
Я поняла, просто я-то люблю лень. Мне нравится это качество. Почему? Потому что у нас есть одно сообщение от Ирины такое, я его сейчас тоже зачитаю. Мне кажется, это очень хороший показатель твоего состояния. Но, может быть, это, наверное, больше относится ко взрослым людям. Потому что если ты жил, а тут тебе становится чего-то лень, возможно, тебе просто в отпуск пора сходить. И сообщение от Ирины было такое, что вот если я ленюсь, то я об этом маме говорю. А если у меня что-то не так, я могу пролежать и проспать весь день, если совсем плохо. А если неплохо, то я просто говорю, что мне лень. И мои родители меня понимают и говорят, что ну сегодня поленишься, а завтра уже будешь что-то делать.
Ну вот смотрите, ведь есть такая штука, например, синдром хронической усталости есть. Да? Есть такая штука, это когда усталость. И те люди, которые живут в мегаполисе, которые ездят в метро, которые общаются, ну, которые находятся в определенном напряжении, в принципе, вот, человек, который живет в мегаполисе, который с гаджетами и так далее, я бы так сказал, что он устает. Он очень сильно устает. Его мозг перевозбужден, и он устает. И поэтому то, что он лежит и ленится в какой-то степени, это, ну, он восстанавливается таким образом. Потому что, ну, Вот я помню в деревне, когда приезжаешь в деревню, там бабушка, да, она там легла поздно, встала в 5 утра, корову подоила, у нее столько энергии и тому подобное. Обратите внимание, что в принципе ведь стрессы, которые мы испытываем, вот от работы, да, от дома до работы доехать, там на троллейбусе проехать, в метро проехать, мы куча, если мы не слушаем там, или не смотрим, мы чего-то мы наблюдаем, видим, нас где-то толкнули, нас где-то примяли, мы прочитали новости, да, сейчас у нас все же в гаджете есть, да, мы увидели, что там в Вене кого-то расстреляли, мы тут увидели чего-то еще, тут ребенка выкинули из окна, мы же испытываем колоссальное напряжение. И это имеет свою тенденцию накапливаться. Вроде мы ничего не делали, вот не знаю, как вы, но я замечаю. Я вроде ничего не делал такого существенного, мешки не грузил.
А ощущение, что по тебе проехали танком
каким-то. А по тебе проехали танком. Да потому что, простите, в твоей головушке столько всего уже накопилось. Потому что ты уже все новостные ленты, ты уже с кем-то поговорил, с кем-то ты о ком-то переживал, чего-то там видел, что-то зафиксировал, кто-то тебя раздражение какое-то ты получил. И ты приходишь и сидишь, как прокисшая плюшка, потому что у тебя сил ни на что нет. Ну, простите, тогда, вот когда мы выясняем причину, почему нам не хочется ничего, тогда мы понимаем, и когда мы это убираем из своей собственной жизни, нам хочется чего-то делать, нам хочется чего-то творить, нам хочется навести порядок, нам хочется помыть окна, нам хочется сделать любимому человеку какой-то сюрприз. У нас есть силы. Понимаете, вот когда сил нет, тогда и лень.
Хорошо. Тогда, подводя резюме, я понимаю озвученное нами сегодня так. Есть лень, и у этой лени есть источники. Так. Эти источники могут быть какие-то проблемы, другие, не связанные с ленью. Эти источники могут быть действительно лень, но это как отсутствие дисциплины, как отсутствие навыков. И это может быть эмоциональное истощение, просто мы его не замечали, игнорировали, и тут нам кажется, что человек ленится.
Получается, чаще всего именно так по поводу второе эмоциональное истощение.
А у детей тоже такое?
А у детей? А ты в школе была?
Ну, конечно.
Ну да нет, ну ты была 30 человек народа.
Я когда приходила из школы, я просто ложилась вот так на кровать и полчаса втыкала в потолок в тишине.
Правильно. А дети-то разные бывают, но есть интровертивные дети, флегматичные дети. Есть дети, которые, понимаете, вот не все же дети, они бегают как угорелые. Есть разные дети, их постоянно задирают и так далее. Ребенок испытывает колоссальный стресс в школе, просто колоссальный. Я сейчас про учителей вообще не хочу говорить. Особенно, когда одна учительница, дай бог, если она адекватная, она нормальная, она любит детей, она любит свой предмет, это хорошо. Но потом, когда после какого там класса, третьего класса, начинается четвертого класса, начинаются разные учителя, нужно ходить и так далее, и тому подобное. А эти учителя, для них дети, это уже поток, потому что, например, она ведет 6 классов, и она уже не воспринимает, не идентифицирует людей и так далее. И дети испытывают колоссальную нагрузку. А еще дома ждут. А сейчас электронный дневник. Оценку ты не исправишь, как раньше, я помню, бритвочкой подправил, и троек на пятерочку исправил. А сейчас родители уже подготовленные. То есть ребенок идет, и он уже как на заклане идет. Он знает, что ему 2 получили. А иногда двойку поставили, а ребенок еще не знает об этом. А родители уже знают об этом. И он приходит такой нормальный, вроде с хорошим настроением. А тут мама стоит и говорит: так, ты что двойку получил? Ты что опять ничего не сделал? И потом, вот понимаете, вот этот вот человек находится вот в этом эмоциональном, как вам сказать, вот, ну, мандраже, и ему очень тяжело. И поэтому ребенку особо ничего не хочется чего-то делать еще. Потому что он получит за это опять.
Вячеслав нам пишет: лень – это реакция мозга на те действия, которые неинтересны. Дайте интересы, он будет заниматься этим круглосуточно, без еды и питья.
Согласен.
Нужно. Было так легко, знаете ли.
Ну, это не просто, понимаете, но я думаю, вот я вчера у меня была встреча с двумя парнями в 19 лет, и вот, там один из них, он спортсмен бывший, он рассказывал о том, как он с кружкой одного спорта в другой перетекал. Я перепробовал, это перепробовал, то перепробовал. Я думаю, Господи, какие же хорошие родители, что вот они его не гнобили за то, что он искал себя. И потом он остановился на легкой атлетике. Вот. Он и в бокс ходил, и туда ходил, и вот на легкой атлетике остановился. И это очень здорово, потому что ребенок ищет себя. Он пробует одно, пятое, десятое. Это сейчас, вот, например, да, ну, сейчас, чем человек старше становится, тем ну, ему сложнее что-то поменять в своей собственной жизни. Даже мебель переставить в квартире, потому что он привыкает ко всему к этому. И я думаю, что вот порой, не учитывая возрастные особенности, родители, они своего ребенка воспринимают как себе равного. Это неправильно. Вот в корне неправильно. И они порой начинают разговаривать с ним как с себе равным. Он еще не равный нам. Мы должны понимать возрастные особенности. Мы должны понимать, что его мировоззрение пока еще формируется. И с него спрос, и он уже не может так отвечать. Он не может на себя взять вот в полной мере всю ответственность, которую мы хотим ему дать. И так далее, и так далее, и так далее.
Так, Оля пишет, моей знакомой сыну где-то примерно 30 лет, и она всю жизнь с ним борется, чтобы он мыл посуду за собой. Бесполезно. Но, значит,
не будет. Зачем? Не мойте посуду за ним, пожалуйста. Не мойте.
Да, слушайте, я уже 30 лет, о чем вы говорите? Уже все. Честно, все. Мне кажется, знаете...
Да, надо его уже выгнать из дома, пусть он снимает себе комнату или квартиру.
Вот.
Пусть он живет как хочет.
Никого не хочу обижать, но у меня есть четкое ощущение, что люди просто привыкли в такой обстановке жить, и одна, и вторая сторона, им это нравится. И вот такой конфликт для них на самом деле не конфликт, как мы воспринимаем, а способ общения. То есть он пришел, поставил посуду в раковину, мать его попилила, пошла за ним, помыла, все счастливы. Странно, странно, но они так живут. Ну вот сколько передачу веду, и вот все время на это натыкаюсь, и я думаю, если бы кого-то что-то не устраивало, не терпели бы 30 лет.
Но это движение. Движение — это жизнь, кто-то сказал, да? Поэтому
да.
Это движение. Людям нужно какой-то... Ведь людям нужно какой-то конфликт, разрешение, какие-то эмоции переживать и так далее. Как бы мы ни смотрели сериалы, так или иначе хочется, чтобы этот сериал был в реале, чтобы мы были в реалити-шоу. Ну вот это реалити-шоу, оно и есть. Человек не хочет решать эту проблему. Если мальчику 30 лет, то мальчику давно уже пора жить самостоятельной жизнью. Отправьте мальчика в командировку, куда-нибудь, пожалуйста, отправьте его.
Маша пишет, когда вы говорили про мыться и про грязные носки, у меня сын будет месяц ходить в старых. Ну, может, и позволить месяц походить
пусть
в старых?
Пусть ходит. Понимаете, вот здесь интересная вещь происходит. Когда у мальчика появляется букет на вот этот вот шоколадный или какой-то там конфетный период, когда он там девочка какая-то, все остальное, все меняется очень быстро. Я вам честно скажу. Поэтому, когда вот это, он входит в это, кто-то начинает нравиться, он начинает и вытутся с этими носками, и он начинает это все понимать. Сейчас он пока не видит в этом смысла. Это то же самое, как стрижки ногтей. Вот еще одна, да, подростковая проблема, стричь ногти. Ну, растут и растут. А если они не мешают, то и так далее. То есть, что кутикула, это вообще какое-то слово, которое... Мальчики не знают. Наверное, может быть, их хорошо, что они это не знают.
Слушайте, а вот по поводу
подростков,
может быть, сообщения от родителей как раз не воспринимаются как наставление, потому что подростковые сообщества, они же становятся более важными, да, чем родители. Может быть, стоит дождаться того момента, когда кто-то из окружения его сделает ему замечание по этому поводу, а кто-нибудь обязательно сделает, если от него условно будет вонять или условно у него будут супердлинные ногти. И тогда как бы это подействует.
Вообще, кстати говоря, родителям неплохо дружить с друзьями подростка. Это очень здорово, приглашать их домой, может быть, на какой-то ужин и так далее. И какие-то, вот, понимаете, какие-то, ну, устраивать такие интересные разговоры и так далее. Там, про тот же душ. Не говорить, что а вот мой-то вот не моется и так далее и тому подобное. Ну, говорит, слушайте, ну, затейте этот разговор по поводу там гигиены, спросите пацанов, а как вы и так далее. Даже не затрагивать своего. И вот когда ребята будут отвечать, я представляю, как ушки будут на макушке у вашего там сына, ну, и обычно это проблема мальчишек. И как он будет это все без фильтров воспринимать. Это очень хорошо работает. Понимаете? Но опять, это не должно подаваться в унизительно-агрессивной форме. Это должно быть очень, очень достаточно тактично и мягко, в уважительной, в уважительной форме. А если...
Но, вы... Извините. Но этот разговор в любом случае возможен только если уже выстроены какие-то личные отношения с друзьями подростка. Это не может.
Я говорю, что нужно их выстраивать, нужно дружить, нужно общаться. Я вот вчера общался с этими двумя 18-летними, ну, возраста вообще, разница в возрасте колоссальная. Мы на одной волне. Мы тут недавно что-то затеяли какой-то разговор, и вот слово «бриф». Оказывается, бриф... Для меня слово «бриф» — это то, что в унитаз вешается. Оказывается, бриф-то еще имеет много значений и так далее. И вот это происходит взаимодополнение. Это они же тоже могут чему-то научить современное поколение. И вот у меня прозрение на слово «бриф». Оказывается, это не только лишь освежитель в унитазе, это еще гораздо более другое значение.
Игорь нам написал: ребенку предлагаем выбор и принимаем с ним участие для закрепления или соревновательный процесс. Должны с детства быть обязанности у всех членов семьи.
Ну, я уже об этом говорил. Согласна. Мы полностью согласны, и очень здорово, когда вся семья в этом участвует. И когда у нас есть Золушка, мама, например, она все убирает, все моет, папа там вообще, как я сказал, на привилегированных, и мы ребенка тут пытаемся методом кнута и редко пряника каким-то образом встроить в систему, но не работает так.
И еще есть одно какое-то такое интересное сообщение от Дмитрия. Не нужно жевать эти сопли, все очень четко. Чтобы что-то хотелось сделать, независимо, приятно это или нет, нужны два пункта. Первый — человек должен чувствовать себя в момент работы хорошим, и или работа должна быть в той области, которая есть предрасположена. Все, точка. Мне нравится, знаете, уверенность, с которой вот Игорь пишет.
Мне не нравится тоже, это просто, да здравствует российская армия. Ну, Дмитрий, ну вот понимаете, мы сейчас говорим, больше как-то скатились на бытовые вопросы. Например, да, ну, я думаю, что практически, наверное, 98% женщин не чувствуют своей предрасположенности, чтобы мыть полы. Вот мне так кажется. И гладить, например, да. Вот, ну, они не чувствуют в этом предрасположенности. Можно провести опрос, конечно, но я так думаю, но они это делают. Да? Вот то же самое по дому, понимаете. Здесь ведь, как я уже говорил, что вопросы домашнего... нашего устройства, они решаются каким образом? Они решаются, делаются потому, что это нужно делать. Если не пылесосить, то мы в пыли зарастем. Если полы не мыть, то у нас носки будут прилипать нам к полу. Если не стирать, я не буду дальше уже говорить, это все понятно. Если что-то не подремонтировать, то если холодильник не мыть, то все продукты будут пахнуть одинаково. Ну и так далее. Поэтому здесь, понимаете, здесь еще ведь не только, конечно же, это выбрать работу, выбрать свою какую-то, понять свою предрасположенность, например. Если человек предрасположен к музыке или к чему-то еще, к технике и так далее. Есть всевозможные тесты, все это решается. Но есть вопросы, которые надо решать, но нет предрасположенности. Что делать тогда? И поэтому мы сегодня в телепрограмме говорили об этом. Что это то, что, например, касается ногтей, то, что касается души, то, что касается полов и всего остального. Или, например, если мама попала в больницу, и что делать? А что делать тогда? Ну, конечно, если у вас денег достаточно, можно нанять три филиппинки, да? Троих филиппинок, да? Одна будет стирать, другая готовится, и убирать.
Что вы сразу так? Надо было сказать домработницы, а не политкорректные. Так, у нас Юрий...
Да, простите меня за неполиткорректность. Я зависаю, надо как-то...
Да, у вас немножко плохая связь. Ничего страшного, я надеюсь, что все сейчас наладится. Да, я с вами тоже полностью согласна. И вот мне кажется, ничего страшного, что мы ушли в тему быта, потому что если так посмотреть, ну, у ребенка, в принципе, жизнь, она состоит из чего в основном? Это школа. Это дома и обязанности по дому, это вот, ну, друзья и какие-то там развлечения, прогулки. И в целом основная деятельность ребенка – это вот ходить в школу и дома помогать родителям. Поэтому вполне естественно, что мы сегодня говорим про бытовые вещи, про учебу, про навыки гигиены, потому что из этого, по сути, и состоит ежедневные рутинные обязанности ребенка. Состоят.
Ну да, согласен, да.
Так, еще сообщение от Марата. От воспитания все равно зависит. Если с малых лет все для ребенка выполняют, прихоти, капризы и так далее, то он вырастет таким, что не будет интереса ко всему и будет считать, что все сделают для него. Я не о том, что нужно все ограничивать, нет. Нужно и радовать в меру, и баловать, но самое главное — в меру.
Ну, кто-то сказал, что чувство меры — это дар богов. Кто-то так сказал, не знаю кто, но я согласен с вами абсолютно, конечно. Но у детей, у них есть потребность в том, чтобы что-то делать. У них проявляется интерес. Вот я сегодня подумал о том, что по поводу игрушек. И почему дети хотят игрушки, там, они видят их? Ну, потому что они отрабатывают одну игрушку, им нужна следующая игрушка. Потому что у них есть интерес знакомиться с этой игрушкой и отрабатывать ее. То же самое и с другими какими-то процессами, да? Потому что ребенок постоянно что-то хочет, он чем-то интересуется, он хочет быть в движении в каком-то и так далее. Он не сидит на месте, он подходит к вам, он чего-то спрашивает и так далее. Если мы от него отбрыкиваемся, если мы ему говорим: вот я тебе купил игрушку, вот и играй с ней. И вот теперь больше тебе ничего не нужно. Ну, тогда и получите определенный результат. По поводу баловать, вот здесь вот нужно расшифровать, что вы имеете в виду под словом баловать. Я бы слово баловать заменил на слово поощрять, стимулировать, мотивировать. Когда вы что-то, ну, покупаете ребенку, вы объясняете и так далее. А иногда бывает так, что, ну, люди балуют детей своих собственных. Вот, все, что дети хотят, они все им покупают, и дети ни в чем не испытывают вообще никаких границ абсолютно. Но дети же к этому привыкают, и у детей теряется интерес. Им становится все неинтересно. Понимаете? Все неинтересно. Но это, мне кажется, трагедия такая очень большая. Когда этот ребенок вырастает, он становится взрослым, и он уже такой вообще абсолютно, ну, заюзанный вот этим баловством. И ему ничего не хочется, ему ничего не интересно, потому что все за него делали.
Извечный вопрос, как теперь поступать? Вот люди у нас послушали наш эфир, мы, кстати, приближаемся к концу. Как теперь поступать, если мы поняли, что время для выработки навыков, оно упущено? И что сейчас все, вот мы столкнулись с тем, что ребенок ленится, не хочет что-то делать, что у него страдает дисциплина. Ну, там, не знаю, условно, в самом начале сообщения пришло, что не хочет учиться, 9 класс, не готовится к ЕГЭ и прочее. Ну и что, ты теперь с кнутом будешь стоять, заставлять? Что делать?
Ну, я думаю, что, во-первых, нужно пересмотреть свою пожизненную позицию. Как вы себя ведете? Нужно начать с себя. Потому что интересно, это типа бывает так, что ты брось курить, а я уже долго курю, поэтому я уже свою жизнь испортил, поэтому пусть моя жизнь будет испорчена, а вот твоя эта жизнь пусть будет не испорчена. Первое, это нужно начать с себя. Поэтому вы сегодня уже тоже говорили об этом, вы должны давать хороший пример и пересмотреть свою жизненную позицию. Так ли все у вас в вашей жизни есть? Во-первых, я думаю, что если мы говорим про быт, если мы говорим про дом, распределение обязанностей. То есть все должно быть распределено. И помните, как в какой-то сказке у волшебника Сулеймана: все по-честному, без обмана. Все должно быть по-честному, все должно быть без обмана, все должно быть распределено и объяснено, и доведено до смысла. Третий момент. Если ребенок ничего не хочет, найдите причину, почему этого не хочет. Причины тоже мы сегодня их перечисляли. И это может быть и усталость, это может быть здоровье ребенка, это может быть буллинг, это может вообще все что угодно. То есть нужно найти причину. И когда причина найдена, когда вы в соответствии находитесь, тогда постепенно вы будете выходить вот из этого прокрустого ложа, вот этой мнимой лени, о которой мы сегодня с вами говорили.
Друзья, спасибо вам большое за эфир, спасибо за ваши комментарии и что были с нами. И я совсем забыла вам напомнить в эфире, но сделаю это сейчас. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите обсудить с психологом лично, у нас действуют бесплатные консультации. Ссылка на запись есть в подписи к нашему видео или в комментариях. Поэтому заходите, подписывайтесь, присылайте заявки. Мы отвечаем, будем ждать. Ну а я желаю вам мира. Мы совсем скоро услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.